Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинек. Дефицит правосудия в России – проблема не столько правовая, сколько историческая. Правовые системы менялись, а суд как был всегда инструментом преимущественно карательным, так и остается им по сей день. Правда, в 20 веке что-то слегка сдвинулось в лучшую сторону, когда появилось международное правосудие. Но чтобы в родном отечестве правосудие осуществлялось иностранными судами, да возможно ли такое? Еще совсем недавно казалось, что такое невозможно. Разрешение судебных споров и вынесение приговоров всегда были одной из важнейших привилегий власти. Кто же согласится делегировать такие полномочия иностранцам? Однако проблема несостоятельности отечественной юстиции вставала иногда очень остро. Случалось, местные суды были настолько вовлечены в круг криминальных интересов и отношений, что вынести обоснованный приговор были вообще не в состоянии. Тогда верховная власть, судебная или исполнительная, здраво оценивая трудную ситуацию, распоряжалась перенести слушание дела в какой-нибудь другой суд, подальше от заинтересованного. Таким образом, уменьшались возможности для сторон процесса оказывать влияние на суд. Так иногда делается в России и сейчас. Дела передаются на рассмотрение судов в другие регионы. Однако, в конечном счете, все суды в России зависят от федеральной власти. Все, кроме иностранных или международных. О них и пойдет речь. В России международная юстиция была опробована прежде всего на других странах. Учрежденные после Второй мировой войны международные трибуналы судили военно-политическое руководство Германии и Японии. Советский Союз радостно использовал новую форму правосудия, вероятно, не предполагая, что когда-нибудь сам станет ответчиком перед международным судом. Нюрнбергский трибунал был, прямо скажем, весьма сомнительной затеей с точки зрения позитивного права. Тем не менее, он дал старт необыкновенно важному начинанию – ответственности преступников международного масштаба перед всем человечеством. Важный и, прямо скажем, отрадный инструмент, появившийся в результате этих процессов – универсальная юрисдикция. Что это такое и как этим пользоваться? Вице-президент адвокатской палаты Москвы, кандидат исторических наук, адвокат Вадим Клюфганд.
Универсальная юрисдикция – это такой способ защиты фундаментальных прав человека, самых-самых основополагающих. То есть защита от геноцида, от пыток, от похищения людей, вот такого рода. То, что во всех юрисдикциях, национальных и международных, признается преступным деянием. И работает следующим образом, что вне зависимости от привязки деяния к какой-то территории какого-то государства, если его в сферу действия власти этого государства попадает лицо, совершившее что-то из таких деяний, оно может подлежать ответственности перед судом этого государства.
Сегодня международная юстиция перестала быть чем-то из ряда вон выходящим и заняла свое надежное место в правовых системах многих стран. Какие иностранные или международные суды рассматривают дела, заявителями или ответчиком в которых может выступать Россия и российские граждане?
Прежде всего, это, конечно, Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Там только государства могут выступать в качестве ответчика, и только граждане или группы объединения граждан в качестве подателей жалоб. Есть, вот, например, еще Международный уголовный трибунал, который тоже вот сейчас там пытается Украина инициировать процедуру против Российской Федерации. Там тоже ответчиком или подсудим, не знаю, как это точно сказать, наверное, все-таки ответчиком в случае с государством является именно государство. Вот. И такие, ну, назовем их ad-hoc, что ли, которые создаются в связи с конкретными какими-то там крупными конфликтами, где вот применяются незаконные методы, вот этот там, все, что касается геноцида, пыток, там, похищения людей и так далее, о чем мы перечислили, там это статут создаваемого суда может предусматривать. Ну, для членов европейского сообщества есть еще уголовный трибунал, но наша страна, не, так, поскольку не является членом европейского сообщества, Евросоюза, то она, соответственно, в этом не участвует в деятельности и не может там быть ответчиком.
Из всех этих судов самым заметным и важным для российских граждан, конечно, является Европейский суд по правам человека, расположенный во французском городе Страсбурге. Почему он самый важный для россиян? Да потому что нарушение прав человека в России – это не какой-то исключительный и скандальный случай, а система. Это преступления, поставленные на поток. Люди, которые в конечном счете ищут справедливости в Европейском суде по правам человека, сначала приходят за помощью к российским правозащитникам. Рассказывает директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
В первую очередь к нам обращаются, конечно, не за подачей жалобы в Европейский суд, а для того, чтобы пройти национальные механизмы. Это, как правило, случаи, связанные с нарушением прав человека со стороны правоохранительных органов, сотрудников правоохранительных органов. То есть, если говорить в терминологии Европейской конвенции, то это статья 2 «Нарушение права на жизнь», статья 3 «Запрет пыток», статья 5 «Это право на личную безопасность и неприкосновенность». И довольно много жалоб, связанных с 13 статьей, это отсутствие средств эффективной защиты, поскольку практически каждая жалоба на пытки, по которой мы работаем, это не только вопрос самих пыток в полиции, но это вопрос отсутствия эффективного и должного расследования со стороны Следственного комитета Российской Федерации.
В России обращаться в суд не слишком-то принято, а уж в международный. Люди, пострадавшие от государственного произвола, тяжело переживают свое положение. Режиссер-документалист Ксения Гагай снимает фильмы о таких людях. Какова первая реакция людей, пострадавших от произвола государства?
Реакция, она как бы такая, это немножко похоже, мне кажется, на состояние аффекта, когда человек, ну, то есть он готов дойти до конца, и ему силу придает его вот это вот внутреннее желание, требование такой справедливости, что если как бы нарушили некую мою картину мира, вот картину справедливого мира, потому что, мне кажется, она у каждого есть из нас. И когда она нарушена, ну, то есть я злюсь очень сильно. И вот эта вот злость, она меня заставляет, наверное, ну, как двигаться вперед. И нам попадались такие люди, ну, то есть мы их, ну, то есть сами, наверное, выбирали. Потому что только такие к нам и обращаются, наверное, которыми вот еще движет вот это вот чувство злости и желание справедливости, люди, которые готовы идти до конца.
Жертвы полицейского или тюремного произвола просят у общества содействия в изнурительном противостоянии с ленивым отечественным правосудием. Им не так уж важно, кто именно накажет их обидчиков. Их интересует прежде всего результат.
Но люди, которые к нам обращаются, они имеют в виду восстановление своих прав. То есть они не очень разбираются, и, наверное, на этом этапе им не так важно, будет ли это восстановление через национальные механизмы или через Страсбургский суд. Они хотят восстановить справедливость, они хотят вернуться в то состояние, которое было, в ту свою жизнь, которая была до случившегося с ними нарушения.
В правозащитные организации обращаются, как правило, люди, не склонные сдаваться и мириться с несправедливостью.
Как раз-таки мы имеем дело с людьми, которые не дают себе возможности вот сознавать обреченность. Они, наоборот, ну, вот полны желания дойти до конца, и неважно, что это будет, какая это будет инстанция. Может быть, она вообще будет какая-то мифическая инстанция. Но если там, как бы испробовать все средства и методы.
Судебные хлопоты не из легких. Всякий, столкнувшийся с судопроизводством, это подтвердит. Что ждет заявителя после того, как его жалоба принята к рассмотрению? Надо ли ему ехать в Страсбург, и если надо, то за чей счет? Ведь поездку во Францию оплатить может не каждый.
если говорить о том, как проходит процесс рассмотрения жалоб, это, конечно, в Европейском суде, да, это, конечно, не такая же система, как, например, в районный суд, куда надо прийти прокурору, чтобы поддерживать обвинение, куда надо прийти, соответственно, обвиняемому, его защитнику, куда в нашем случае приходят наши потерпевшие, потому что они третья сторона процесса, и наш юрист, который представляет интересы потерпевших. В Европейском суде это в основном переписка. То есть мы в письменном виде подаем жалобу, нам не надо ехать в Европе, в Страсбург для того, чтобы ее, значит, отдать в канцелярию. Мы ее подаем письмом и факсом.
Жертвы произвола, решившие добиться справедливости, стремятся к гласности. Они охотно рассказывают о том, что с ними случилось. Ксения Гагай говорит, что в этом есть элемент их социальной реабилитации.
Я думаю, что это тоже один из залогов и некой реабилитации, восстановления вот той справедливой картины мира, о которой я говорила. Другой человек нам в лице там, меня, людей, которые это еще увидят, я хочу, чтобы он это увидел, потому что, то есть, как бы и ты тоже знаешь, что со мной произошло. Я думаю, это вот работает этот механизм, когда важно, чтобы ты меня просто послушал, услышал, что ну, там о моем горе, что со мной произошло. Ты просто меня послушай, и мне станет, возможно, легче от этого. Я думаю, что вот такая штука работает в данном случае.
Как сами пострадавшие от российского произвола относятся к идее обращения в Международный суд? Сказываются ли на них десятилетия запугивания советских людей враждебным Западом и коварными иностранцами?
Из тех разговоров, которые у нас были с нашими потерпевшими, которые к нам обращались за помощью, мы неоднократно слышали, что Страсбургский суд, в частности, воспринимается как некая последняя надежда, последняя инстанция добиться справедливости. Потому что люди зачастую ощущают невозможность добиться справедливости здесь, в стране, поскольку там следственные органы волокитят, это не хотят расследовать. А в судах тоже довольно сложно добиться справедливости. И Страсбургский суд в этом смысле рассматривается как последняя инстанция.
Строго говоря, Европейский суд по правам человека невозможно назвать полноценным судом. Он не разбирает дела по существу. Он не наказывает преступников. Он не оценивает взвешенность и справедливость приговора. Он лишь определяет, нарушены ли были в ходе следствия и суда чьи-либо права, закрепленные Европейской конвенцией по правам человека.
Европейский суд по правам человека, вопреки устойчивому заблуждению, не пересматривает приговоры, не отменяет приговоры и не направляет сам дела на пересмотр. У него таких полномочий нет. Но если при рассмотрении дела в национальных судах имеются нарушения вот какого-либо из прав, право на справедливый суд, право на свободу и личную неприкосновенность, запрет пыток, ну и так далее, там достаточно большой перечень, все фундаментальные права. И если Европейский суд по правам человека признает, что то или иное право или те или иные права были нарушены, об этом выносится решение, в чем заключалось это нарушение, говорится в решении, и обычно Европейский суд по правам человека также указывает на то, каким, по его мнению, является эффективный способ восстановления нарушенного права. Одним из таких способов восстановления нарушенного права является пересмотр дела в национальной юрисдикции. Если ЕСПЧ приходит к выводу, что в данном случае это так, он так и пишет в своем решении.
Несмотря на ограниченные возможности Европейского суда, спрос на международное правосудие в России по-прежнему велик. Бывают ли случаи, что, не добившись справедливости в России, пострадавшие отказываются от подачи жалоб в Европейский суд? Из страха или по каким-то другим причинам?
В нашей практике не было ни одного случая, чтобы люди, обратившиеся к нам за помощью, уже на том этапе, когда все национальные механизмы исчерпаны, отказывались от подачи жалобы в Европейский суд. Скорее даже обратно я скажу, что неоднократно бывали случаи, когда люди нас торопили с подачи жалобы в Европейский суд, говоря, что вот уже тут мы ничего не можем сделать, давайте уже подавать в Европейский суд. И нам приходилось объяснять, что ну, как в Европейский суд можно подать только когда все национальные механизмы, все национальные средства правовой защиты пройдены.
Торжество судебной справедливости ценно само по себе, но это не единственная функция международного правосудия. Справедливые судебные решения, если и не утоляет вовсе жажду возмездия со стороны потерпевших, то, по крайней мере, существенно снижает накал страстей.
Житель Иркутска Владимир Базилевский был ложно обвинен в убийстве. На следствии его пытали, добились признания вины, а затем приговорили к 4 годам лишения свободы. Он отсидел год в заключении, когда нашли настоящих убийц. Базилевского освободили, а следователя, который фальсифицировал доказательства вины, осудили после того, как этим делом занялся общественный вердикт.
Рассказывает Ксения Гагай.
Вот я спрашивала, это мне было лично интересно. Вот есть у тебя чувство, хотел бы ты отомстить за то, что с тобой произошло, этим людям фактически, чтобы они понесли за это то наказание, которое не заслуживают. Он сказал, что у него нет этого ощущения, а есть желание построить семью и чтобы все друг друга любили, что у него уже есть ребенок, он такой молодой, но у него есть дети, жена. То есть такая потребность в любви, чтобы это перекрыть, закрыть, забыть об этом. Для меня это было очень что-то такое настоящее.
Среди прочего, и в этом тоже состоит ценность правосудия. Справедливый приговор гасит ненависть пострадавших к преступнику, снижает градус агрессии в обществе. Поэтому существование международного правосудия, которое хоть в какой-то мере компенсирует недостатки отечественной юстиции, так важно и для потерпевших, и для общей атмосферы в стране. Помимо Европейского суда, который следит только за процедурой судопроизводства, есть судебная практика привлечения преступников к ответственности в рамках универсальной юрисдикции. Как относятся к этому российские власти? Можно ли считать это посягательством на национальный суверенитет? Адвокат Вадим Клюфганд.
Так можно про все международное право сказать. Суверенитет, на самом деле, как я его понимаю, заключается в том числе и в том, что суверен, государство, уполномоченное своим народом, часть этого суверенитета передает в какие-то наднациональные органы, международные органы, либо объединяет свои суверенитеты для борьбы с общим каким-то, врагом. В данном случае мы говорим, конечно, о враге. Терроризм, пытки, геноцид, преступления против мира и человечности – это, конечно же, враг человечества. И почему бы суверенным государствам не объединить свои суверенитеты для преследования тех, кто занимается этими враждебными человечеству деяниями?
Насколько же Россия заинтересована в международной юстиции? И имея в виду, что Россия – это не власть и не Кремль, не президент и не премьер. Россия – это российское общество, обычные российские граждане. Есть ли будущее у международного правосудия в России?
У меня складывается ощущение, что российское общество заинтересовано и считает крайне важным, чтобы такая возможность продолжала существовать, и чтобы это правосудие продолжалось хотя бы в том виде, в котором оно есть сейчас.
Конечно, мнение юристов, политиков или правозащитников – это одно, а мнение человека с улицы, возможно, совсем другое. Наш корреспондент Святослав Леонтьев выяснял это на улицах Москвы. Должна ли Россия участвовать в международном правосудии и подчиняться решениям международных судов?
Я считаю, что да. Это какие-то определенные правила игры. Мы же не изолированная страна. Должны как-то интегрироваться в мировое сообщество.
Я не особо разбираюсь в этом. Я думаю, да, потому что международные суды – это мнение большинства. У всех стран свое мнение. В общем, должны как-то к общему решению приходить поодиночке ничего не решать.
Россия, да, она должна сохранить свое представительство, но она не должна прям косвенно следовать чьим-то там приказам из-за рубежа. У нас свое суверенное государство, все.
Если мы участвуем в международном правосудии, то тогда мы должны подчиняться решениям международных судов. Но должна ли участвовать? Мы одна из лидирующих держав. Значит, видимо, должны.
Я думаю, что да, но, честно сказать, не очень компетентен в этой теме. Честно скажу. Наверное, да.
Я считаю, что должна участвовать. В любом случае, это же правосудие же, правильно? Там же решается все. Должна в любом случае участвовать, да.
Я думаю, что на территории нашей страны все-таки мы должны быть главные. Не думаю, что кто-то должен указывать извне, как нам вести себя здесь, в нашей стране. Но при этом у нас должна быть отлажена правовая база, и решения должны быть приняты действительно верные и беспристрастные. Да, тогда мы можем быть самостоятельны в этом плане в судебной системе. Но нам еще до этого, конечно, далеко.
Она и должна участвовать, и должна подчиняться. Кстати, в Гааге, в МУС и наши российские судьи были, пока их оттуда то ли не выдворили, то ли они сами не уехали оттуда, после того, как Россия отстегнула международное право. Правда, не для всех, а для народа. Наши шишки пользуются вышестоящим все-таки международным правом. Международным судом. А подчиняться международному праву обязательно не должна. Знаете, вот мир – это как многоэтажный дом. Нельзя, чтобы вот весь дом подчинялся ЖЭКу, а какая-то единая квартира соседей нет. Поэтому и Россия, как все страны мира, как член многоэтажного дома, должна подчиняться международному праву, единым правилам, законам. Если это не будет происходить, то она просто окажется на обочине жизни и истории. Вот и все.
В России все знают, с какой неохотой государственные чиновники занимаются делами, от которых нельзя получить нелегальный доход. Проще говоря, откат или взятку. Как обстоят дела в Страсбурге? Не пытается ли Европейский суд уменьшить себе нагрузку, отклоняя дела, которые нуждаются в его вмешательстве?
По нашей практике мы не наблюдаем тенденции, что Европейский суд с неохотой принимает наши жалобы или старается их отклонять. Но это может быть отчасти и результат того, что мы не заваливаем Страсбургский суд потоком однотипных жалоб. Мы исходим из того, что, например, да, взять вопрос пыток. Там нарушение 3-й статьи конвенции. Европейским судом уже принято не один десяток, а я бы даже сказал, сейчас уже, по-моему, за сотни, за несколько сотен перевалило количество постановлений, и в них уже четко все прописано. И вопрос уже стоит об исполнении этих постановлений.
Вынесение судебного решения еще не есть восстановление справедливости. Даже выплата компенсации не решает проблему полностью. Отражаются ли решения Европейского суда на национальном законодательстве? Адвокат Вадим Клюфганд.
Я думаю, на самом деле, что именно в этом заключается его главная полезность. Потому что каким бы ни был предмет обращения с конкретной жалобой, это все-таки частный случай. Да, он может быть очень крупным, он может быть беспрецедентным даже, но все равно это частный случай. А вот правовые позиции, которые вырабатывает Европейский суд, и которые потом начинают жить самостоятельной жизнью не только в Европейском суде, но и воспринимаются в национальных юрисдикциях, потому что в национальных юрисдикциях суды понимают, что их решение все равно так или иначе будет предметом обсуждения, рассмотрения там. И у нас, например, в пленум Верховного суда, Конституционный суд прямо ссылаются, и таких примеров уже очень много, когда они прямо ссылаются на правовые позиции Европейского суда и в соответствии с ними формируют свои правовые позиции.
Возникает закономерный вопрос. Насколько эффективно международное правосудие вообще? И Европейский суд по правам человека в частности?
Ответить однозначно очень тяжело. Но я сторонник того, что той точки зрения, что наличие такой возможности для российских граждан, как Европейский суд, это крайне важно, поскольку, как минимум, эти решения заставляют государство признать наличие проблемы и, как минимум, заставляют хотя бы на бумаге обозначить свою готовность что-то с этой проблемой делать.
А главное в том, было ли разбирательство справедливым и не было ли оно политизированным. Вот. К сожалению, это случается. Это случается чаще, конечно, если говорить о России в национальных судах, гораздо чаще. Но и в Европейском суде по правам человека это, к сожалению, тоже происходит.
Есть ли примеры эффективности Европейского суда помимо решения индивидуальных дел? Наталья Таубина.
Несколько лет назад наш коллега, юрист Фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезек начал заниматься темой условий содержания при транспортировке заключенных. Бесчеловечные условия содержания, не соответствующие минимальным стандартам обращения с заключенными. Сначала проходил все механизмы на национальном уровне, потом подавал одну жалобу в Европейский суд, вторую жалобу в Европейский суд. Прошло несколько лет. Европейский суд стал выносить одно за другим решение, утверждающее о нарушении статьи 3, о том, что, значит, заключенные перевозятся в бесчеловечных условиях.
Европейское понимание судебной справедливости категорически не совпадает с целями российского авторитарного режима. Справедливый суд и диктатура несовместимы. Что в этой ситуации выбирает Кремль, гадать не приходится. Недавно Конституционный суд России разрешил российскому правосудию не выполнять решения международных судов, если будет установлено, что эти решения противоречат Конституции Российской Федерации. Как к этому отнесся суд в Страсбурге?
Ну, конечно, лучше об этом спросить там. Я могу только сказать то, что я вижу и понимаю, что Европейский суд, он не впервые столкнулся с некоторым оппонированием со стороны национальных судов. Это и в других государствах случалось еще до России. И всегда в таких случаях Европейский суд, как и Совет Европы, кстати, и Комитет министров Совета Европы, как контролирующий орган, они стараются найти пути к сближению позиций, чтобы из этого не произрастала какая-то тотальная глобальная конфронтация.
Тем не менее, со сближением позиций России и Совета Европы все довольно сложно. Стремление российской власти отгородиться от международного правосудия вполне понятно. Точно так же ведут себя и такие государства, как Северная Корея или Саудовская Аравия, Куба или Иран, а в последнее время и Турция. Что можно противопоставить суверенному праву государства на безграничный произвол? Как заставить его соблюдать общепризнанные нормы права и права человека? Если не брать в расчет военные принуждения, то эффективным остается такой механизм, как универсальная юрисдикция. Есть ли у него будущее? Универсальная юрисдикция – это надежный спутник глобализации или временная правовая экзотика? Вадим Клюфганд.
Мне кажется, это не то и не другое, потому что, если мы посмотрим чуть-чуть в историю, то мы увидим, что об универсальной юрисдикции заговорили тогда, когда про глобализацию еще ничего не было слышно. Это вторая половина, конец 40-х годов прошлого века. Вторая мировая война, вот что подтолкнуло к таким решениям. И, конечно, сейчас это стало уже спутником глобализации, но это произошло естественным образом. Вот, поэтому здесь я бы не говорил, что универсальная юрисдикция – это дитя глобализации. А ее будущее и как бы перспективы, ну, мне представляется, если человеческая цивилизация, во всяком случае, евроатлантическая, да и не только, не сойдет с ума и по-прежнему будет считать вот то, что мы перечислили, враждебными человечеству, любому человечеству в целом и любому человеку, где бы он ни жил, деяниями, значит, у универсальной юрисдикции есть какое-то будущее. Шире, уже, больше, меньше. Больше оно будет замещаться международными судебными институтами или квазисудебными, как, например, ООНовский комитет по правам человека, или трибуналами, создаваемыми специально в связи с какими-то событиями, как вот по бывшей Югославии. Это вопрос другой. Но, по сути, эта идея, этот подход универсальной юрисдикции, он будет, на мой взгляд, сохраняться столько, сколько будут сохраняться как базовые ценности, вот, человеческая жизнь, безопасность, достоинство и так далее.
В демократическом государстве народ является источником власти, в том числе судебной власти. Грубо говоря, каков народ, такова и власть. Если народ обладает чувством собственного достоинства, власть ответственна, а суды требовательны и справедливы. Если народ безразличен и трусоват, то власть деспотична, а суды творят произвол и беззаконие. Международное правосудие – не замена национальной судебной системы, а только подспорье гражданам в поисках судебной справедливости. И очень неплохое подспорье. Однако полагаться только на импортное правосудие невозможно. Стране нужна своя судебная система, отвечающая требованиям международного права. На радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» была программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинек. Всего вам доброго. До свидания.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов. Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».